Глава вторая. Где шумный город Самарканд? Через несколько дней Туган остановился на пустынной возвышенности, изрытой могильными буграми. Перед ним зеленела долина реки, где громоздились развалины недавно еще славного Самарканда. Домики с плоскими крышами лепились один около другого, но никакого движения не замечалось в бывшей столице Мавераннагра, где раньше трудились десятки тысяч искусных рабочих. Проломанные и размытые дождями крепостные стены огибали среднюю часть города. Там сохранились закоптелые развалины высокой мечети, выстроенной последним хорезм-шахом Мухаммедом, и две круглые башни. Хромой нищий приблизился к Тугану и просунул из-за трепьев тощую руку. «Подай убогому, славный бек-джигит, да сохранит тебя в битвах Аллах, да отведет он вражескую стрелу от твоего храброго сердца». «Где же город? Где блестящая столица султанов и шахов? Где отважные купцы, пестрые базары? Где веселый шум молотков в мастерских?» — говорил Туган, рассуждая больше с самим собою, чем с нищим.
«Всего этого больше нет», — сказал нищий. «Ведь тут прошли монголы. Разве они что-нибудь оставят? Ты спрашиваешь, куда девался город? Одну часть людей вырезали безжалостные всадники, другую часть они угнали в свои далекие степи. Остальные жители бежали в скалистые горы, где многие уже погибли».
«Долго ли беглецы будут скитаться?»
«Туда, за городом, выше по реке, уже понемногу сходятся люди и строят себе хижины из хвороста и глины. Но живут они всегда в страхе. Монголы могут вернуться каждый день, забрать кого хотят и утащить с собой на арканах. Да сохранит тебя Аллах за твою щедрость».
«А что это за башня в середине города?»
«Заворачивай коня подальше от этих башен. Там тюрьма. Монгольские ханы уже завели тюрьму в мертвом городе. При ней живут монгольские палачи. Они железными палками разбивают головы осужденных. Я расскажу тебе, как они это делают».
Туган, не слушая, спустился вниз по Косогору. Пробравшись между развалинами мертвого города, Туган подъехал к крепости, где возвышались две старые башни, мрачные и безмолвные. Вдоль стены на земле сидели унылые родственники заключенных. Часовые с копьями сторожили у ворот. Оседланные кони дремали, привязанные к столбам. «Ты куда? Отъезжай!» — крикнул часовой. «У меня дело к смотрителю тюрьмы», — сказал Туган. «Ты по ней стосковался?»
«Может быть, если в башне сидит мой брат».
«У нас в тюрьме немало разбойников, но долго они не засиживаются. Их приводят на площадку перед рвом и стукают по темени железной булавой. Поищи там, во рву, может быть, найдешь тело брата. Как звали его?»
«Он дервиш и пишет книги. Хаджи Рахим Багдади».
«Длинноволосый безумный дервиш? Такой еще жив. Мы его зовем Дивана, иродивый. Посажен надолго».
«Навеки и до смерти?»
«Я слишком с тобой разболтался. Привяжи коня и ступай во двор. Спросишь начальника тюрьмы. Его дом стоит там же. Около двери на крюке повешен кувшин. Не забудь положить в этот кувшин не меньше 6 дирхемов. Тогда начальник будет тебя слушать».
Туган привязал коня и вошел в ворота.
Начальник тюрьмы стоял на террасе дома в красном ватном халате и зеленых туфлях на босу ногу. Полуголый тощий повар, звеня железной цепью на ногах, рубил сечкой в деревянной миске баранину для кебаба. Конец седой бороды начальника, его ногти и ладони были выкрашены красной хенной. Камышовой тростью он ударял повара по плечу и приговаривал: «Подбавь перцу! Не ленись! Так, полей гранатовым соком!»
Туган заметил подвешенный у двери глиняный кувшин и опустил в него 10 медных дирхемов.
Начальник мрачным взглядом уставился на Тугана.
«Я мусульманский воин из отряда Субудай-Багатура. С его разрешения еду разыскивать родных. Вот моя пайдза».
Туган достал висевшую у него на шее на шнурке дощечку с вырезанной надписью и рисунком птицы. Начальник повертел пайдзу и возвратил ее Тугану. «Что тебя привело в этот дом отверженных?»
«Я ищу родственника, дервиша Хаджи Рахима Аль-Багдади. Нет ли такого?»
«Да проклянет его Аллах, и да сохранит нас, меня и тебя, от сомнения и знакомства с ним».
«За что его посадили? Я знал его человеком праведным».
«Хорош праведник. Он посажен по требованию святейшего шейха Улислама и достойнейших имамов, за равнодушие к священным книгам, за дерзкое вольнодумство и за то, что в разговоре он никогда не упоминал имени Аллаха Всевышнего. Гибелью стал его конец, огонь будет его жилищем, туда ему и дорога».
Туган подумал и сказал: «Обвинения ему предъявлены тяжелые, но, может быть, ты все же позволишь мне как-нибудь облегчить его судьбу?»
«Не старайся напрасно. Ему сохранили жизнь только по требованию Махмуд Ялвача, великого визиря у могучего владыки нашей страны хана Джагатая. Дервиши не выпустят, прежде чем он не напишет книгу о жизни и походах потрясателя вселенной Чингисхана».
«А когда Хаджи Рахим окончит свои записки, его выпустят?»
«Чего захотел? Даже если он раскается в своих прегрешениях, его выведут из тюрьмы только для того, чтобы перед толпой на площади ему отрезать язык и руки. Вот почему Дивана уже 2 года пишет книгу и будет писать еще 30 лет, чтобы отдалить день своей гибели».
Туган сказал: «Так как Хаджи Рахим был моим благодетелем, научил меня читать и писать по-арабски и кормил меня, когда я умирал от голода, я готов на богоугодные дела пожертвовать мой единственный золотой динар». Туган показал золотую монету. «А ты, великий начальник, прояви милость к обреченному на гибель и позволь мне повидать Хаджи Рахима».
«Дай мне золотой динар и ступай в следующий двор. Там ты можешь любоваться сколько хочешь своим сумасшедшим диваной».
Туган положил золотую монету в выкрашенную красной хенной ладонь начальника тюрьмы и прошел в каменные ворота.